Глава 26. Среда, 25 мая 2016 года. «Теперь это скорее правило, нежели исключение», — подумал Карл. Простыня под ним была содрана с матраса. Подушка валялась на полу. Все, что лежало на ночном столике, исчезло, как роса под лучами солнца. Он уже давно привык спать мало и тревожно, но на этот раз виновницей беспокойного сна оказалась Мона. Она никак не желала выходить у него из головы. Вчерашняя беседа в управлении и очевидные перемены в ее внешности затронули его очень глубоко. Дряблая кожа на шее и около губ, раздавшиеся бедра, кровеносные сосуды, отчетливо проступившие на тыльной стороне руки. Все это волновало его и долго не давало заснуть. Чуть ли не десятый раз за последние несколько лет Мёрк ощущал из-за нее подавленность, но, несмотря на многочисленные попытки, так и не мог выбросить ее из головы. Он вступал в свободные отношения, знакомился с женщинами в барах и кафе, заводил интрижки во время конгрессов и командировок, выдерживал по целому месяцу серьезных отношений. Однако все это теряло смысл, как только он начинал думать о Моне. «Интересно, а что она обо мне думает?» Бесконечно вертелось у него в голове. Надо бы поскорее выяснить это. «Я обнаружил в подвале еще кое-какие шмотки Еспера. Можно их тоже отнести на чердак?» — спросил Мортон, занятый кормлением Харди с ложечки. Карл кивнул, но про себя посетовал. Вопреки просьбам забрать все, в подвале его дома оставалась куча всякого дерьма, принадлежавшего пасынку. А между тем, месяц назад парню стукнуло 25. Он получил аттестат зрелости и почти обрел степень бакалавра в бизнес-школе. Так сколько же, черт возьми, лет должно исполниться так называемому отпрыску, чтобы с полным правом можно было потребовать от него окончательно съехать из дома? «Карл, вам удалось обнаружить какие-нибудь связи между делом Циммермана и убийством Стефани Гундерсон?» — прошамкал Харди.
«Мы работаем над этим», — ответил Мёрк. «Но в данный момент у нас довольно много времени отнимает дело Розы. Мы обеспокоены ее состоянием. Оказывается, мы очень привязались к ней. Иногда надо разразиться катастрофе, чтобы осознать подобные вещи».
«Понятно. Я просто думал, что для тебя важно раскрыть эти дела раньше, чем это сделает Пасгард».
Карл не смог сдержать улыбку. «До тех пор, пока Пасгард разыскивает мужика, пописавшего на труп старушки, мы спокойны.
Но если тебе интересно мое мнение, Карл, я посоветовал бы тебе немного поднажать. Вчера звонил Маркус Якобсон, интересовался, насколько ты продвинулся. Он работает на два фронта, имея в виду, для него раскрытие дела Стефани имеет первостепенное значение».
«Согласен, но не слишком ли он перегибает палку? Никак не могу выкинуть этот вопрос из головы».
Харди на мгновение задумался и зашептал что-то себе под нос. Он всегда так поступал, когда в чем-либо сомневался. Вел тихую дискуссию с самим собой. «Ты знаешь, мне кажется, тебе надо созвониться с дочкой Ригмор Циммерман», — наконец выдал Харди. «Ты как-то упомянул о том, что Ригмор сняла в банке 10 000 крон незадолго до того, как ее убили. Думаю, Биргит Циммерман должна приоткрыть нам завесу тайны и объяснить, зачем старушке понадобилась такая большая сумма денег. Так отправься к ней прямо сейчас, пока она еще не встала с постели. Как я понял со слов Маркуса, в последнее время она не может устоять перед искушением ночных баров».
«Откуда Маркусу знать это?»
— Харди улыбнулся. «А тебе не приходит в голову, что даже старой цирковой кляче время от времени требуется выходить на манеж?»
Неужели он имел в виду себя? Иначе такая фраза выглядела бы странной. Карл ткнул его в плечо. «Правда, приятель калека этого даже не почувствует, и тем не менее...»
«Ох, проклятие!» — последовала неожиданная реакция на жест Карла. Тот замер. Харди выглядел потрясенным. Этого не могло быть. Не считая пары пальцев, он вот уже 7 лет был полностью парализован ниже шеи. Но как же... «Я просто пошутил, Карл», — рассмеялся Харди.
Мёрк пару раз сглотнул.
«Прости, дружище, никак не мог удержаться». Карл вздохнул.
«Не делай так больше, Харди. Ты меня ошарашил». «Ну, приходится мне самому как-то себя развлекать», — сухо ответил тот. Мёрк взглянул на Мортона, который выбрался из подвала с полной охапкой барахла Еспера. И правда, в последнее время в этом доме происходило мало веселого. Карл тяжело вздохнул. А ведь на какую-то долю секунды он испытал огромную радость, ибо как было бы здорово, если б Харди... Он откашлялся и вынул из кармана мобильный телефон. Конечно, наивно было надеяться застать Биргит Циммерман в трезвом уме в столь ранний час, и все же он поступил так, как советовал Харди. Через поразительно короткий промежуток времени какой-то грохот и звон бутылок возвестили о том, что связь установлена. «Да, алло!» — прозвучал из трубки тягучий голос. Карл представился. «Да, алло!» — повторил голос. «Есть там кто-нибудь?» «Кажется, эта тупица перевернула телефон вверх ногами», — сообщил Мёрк. «Эй, кого это вы обозвали тупицей? И кто вы такой?» — обиженно отозвалась трубка. Карл нажал на отбой. «Ха-ха, не самый умный комментарий ты отпустил», — рассмеялся Харди. На него было любо-дорого посмотреть. «Дай-ка мне попробовать», — предложил он. «Набери номер, включи громкую связь и поднеси микрофон поближе к моим губам». Харди кивнул, когда женщина подошла к телефону и выпустила в трубку поток бранных слов, которые давным-давно вышли из употребления. «О, фру Циммерман, вы, видимо, ошиблись. Не знаю, за кого вы меня принимаете, но в данный момент вы говорите с начальником отдела Вальдемаром Уллендорфом из суда по делам наследства. Мы занимаемся распределением наследства вашей умершей матери, Ригмон Циммерман, в связи с чем... «Хотелось бы задать вам пару вопросов. Могу ли я попросить вас о помощи?» По воцарившейся в трубке тишине было очевидно, насколько женщина растерялась и как она изо всех сил пыталась избавиться от последствий алкогольного опьянения. «Конечно, я попробую», — несколько неестественно согласилась Биргит. «Благодарю. Нам известно, что незадолго до трагедии ваша мать сняла со счета 10 000 крон». По вашим же собственным словам, эти деньги все еще находились у нее, когда она посещала вас перед роковым нападением. Итак, Биргит Циммерман, имеется ли у вас какое-либо предположение о предназначении этой суммы? Мы всегда чрезвычайно щепетильно относимся к невыполненным обязательствам, а они у вашей матери явно имелись. Мы совершенно ничего про них не знаем, но нам необходимо разобраться в этом. Как вы считаете, она должна была кому-то отдать эти деньги? Возможно, она намеревалась передать их некоему частному лицу. Или планировала, но не успела что-то приобрести. Известно ли вам что-либо в связи с этим обстоятельством?» На этот раз тишина в трубке значительно затянулась. Неужели собеседница заснула, или она просто так долго копалась в своих куриных мозгах? «Наверное, хотела что-то купить», — наконец-то ответила Биргит. «Может быть, меха, о которых упоминала?» Это прозвучало совсем неубедительно, ибо кто же покупает меха так поздно вечером? «Нам известно также, что она часто пользовалась картой Visa, и нам представляется странным, что такая большая сумма имелась у нее при себе наличными. А может, ей нравилось иметь в руках наличные деньги?» «Да», — поспешила согласиться Биргит. «Но 10 000 — это ведь приличная сумма». «Да». «Судя по всему, я, к сожалению, ничем не могу вам помочь». Голос женщины задрожал. Кажется, она заплакала. Затем что-то тихонько щелкнуло, и связь прервалась. Карл с Харди переглянулись. «Прекрасно сработано, Харди». «Ну что ж, говорят, только от детей и пьяных услышишь правду. Она врет, и ты это понял, верно?» Мёрк кивнул. «Покупать меха на наличные? Дочурка-то большая выдумщица, этого у нее не отнять», — Карл улыбнулся. Он пережил блаженную двухминутную ностальгию по тем временам, когда его коллега выкладывался на рабочем месте по полной. «Ты представился Уллендорфом. Откуда ты выкопал эту фамилию?» «Один знакомый парень прикупил себе дачку, которая прежде принадлежала какому-то Уллендорфу. Так что же, ты согласен, что вам следует хорошенько проследить движение средств на счетах как Ригмор, так и Биргит Циммерман? Запросто может оказаться, что объем отзываемых средств на одном счету будет соответствовать объему денежных поступлений на другом.
Карл снова кивнул.
Ну да, вполне могло случиться, что эти деньги предназначались для дочери. Да только почему же они так и остались при ней, когда она покинула квартиру, Биргит? Что ты на это скажешь?
Карл, скажи мне честно, кто из нас получает жалование за исполнение функций полицейского? Я всего лишь спрашиваю.
Товарищи обернулись на Мортона, который, наполовину скрытый черными мусорными мешками, стоял на лестнице на второй этаж и хватал ртом воздух.
«Я нашел внизу кое-какую старую одежду для тренировок, принадлежащую Микке. Можно я ее тоже унесу наверх, Карл?» — спросил он, красный, как медный таз от постоянного хождения вверх-вниз.
«Конечно, если найдешь там место».
«Да там полно места. Кроме есперого барахла да кучи пазлов, оставшихся от Вигги, там стоят только старые лыжи и запертый на ключ чемодан. Кстати, Карл, ты не знаешь, что в нем?»
Мёрк сдвинул брови. «Разве его не Вигга оставила? Надо будет как-нибудь посмотреть. Как-то не хотелось бы в полном неведении хранить у себя на чердаке расчлененный трупик, а?» Он рассмеялся над реакцией Мортона на эту свою фразу. Фантазия у него хлестала через край.
«Ассад, что ты сегодня предпочел бы? Побродить в компании Гордона по кварталам за Королевским садом и обследовать места, где Ригмор Циммерман могла продемонстрировать окружающим заоблачную сумму наличными, или же отправиться на сталепрокатный завод и попытаться отыскать бывшего или настоящего сотрудника, знакомого с обстоятельствами трагедии, приключившейся с Розиным отцом?»
Ассад обратил на него тяжелый взгляд. «Думаешь, я не понимаю, что у тебя на уме, Карл? Разве я похож на верблюдицу, потерявшую верблюжонка?»
«Уф, думаю, сейчас не самое...» «Когда верблюдица опечалена чем-то, у нее пропадает молоко, она ложится на землю, и тогда никакими силами невозможно заставить ее подняться и идти дальше, пока не треснешь ее как следует по заднице».
«Конечно, я выберу второе, Карл».
Мёрк совсем растерялся.
«Я отправлюсь на поиски свидетеля на сталепрокатный завод, ладно? А про задание для Гордона забудь. Буквально вчера, после нашей беседы с Моной, он уже обошел все, что можно. Разве он не сказал тебе, что собирается это сделать?»
Карл предпочел промолчать.
«Ну да, все верно».
Спустя минуту Гордон в ситуационной комнате подтвердил слова Ассада.
«Я прошелся по всем киоскам, барам, ресторанам, зашел к колбаснику, прочесал все без исключения между Сторе Конгенс Геде и Кронпринцесс Геде с одной стороны и Готтерс Геде и Фредерисия Геде с другой. Я показывал им фотографию Ригмор Циммерман, и несколько человек с некоторыми оговорками узнали эту женщину, но добавили, что уже давно не видели ее в квартале. Так что у нас по-прежнему отсутствует сведения о том, у кого перед носом она трясла своими купюрами».
Карл был озадачен. Парню, видимо, пришлось быстрее ветра носиться от одного места к другому, чтобы успеть обойти всех за столь короткий промежуток времени. На этот раз длинные ноги предоставляли ему неоспоримое преимущество.
«Тем временем я пытался разыскать школьную подругу Розы», — продолжал Гордон. «Мне удалось дозвониться до школы, и в секретариате подтвердили, что в 94-м году в класс, где училась Роза, пришла новая ученица. Звали ее Каролина, как и говорила Ирса на встрече у Моны. Школьные архивы того времени не сохранились, но один из учителей вспомнил и Розу, и Каролину. Он даже уточнил, что фамилия этой Каролины была Ставенсегер».
Мёрк поднял большой палец в одобряющем жесте.
«Вообще-то я пока не нашел женщину с таким сочетанием имени и фамилии, но наверняка все еще получится, Карл. Мы просто обязаны это сделать ради Розы, правда?»
Спустя час Ассад стоял на пороге кабинета Карла. «Я нашел бывшего сотрудника сталепрокатного завода. Его зовут Лео Андерсон. Он является членом ассоциации пенсионеров данного предприятия и обещал поискать кого-нибудь, кто находился в непосредственной близости от цеха W-15 в тот момент, когда погиб отец Розы».
Мёрк поднял голову от бумаг.
С тех пор у них там многое изменилось, Карл. Завод перешел во владение к русским в 2002 году. Предприятие разделили на несколько различных компаний. На самом заводе осталось всего 300 сотрудников из нескольких тысяч людей, работавших там прежде. Он рассказал, что в завод инвестировали несколько миллиардов, и по сравнению с былыми временами произошли действительно существенные перемены.
Это не так уж и странно, Ассад. Несчастье произошло целых 17 лет назад. А что насчет цеха, о котором ты упомянул? Он по-прежнему существует, и мы имеем возможность осмотреть место происшествия?
Ассад пожал плечами. Судя по всему, об этом он не спросил. Выполнение рутинных процедур не было его коньком.
Лео Андерсон все выяснит. Он прекрасно помнит эту трагедию, несмотря на то, что никак не был связан с работой данного цеха. Андерсон работал с током высокого напряжения. Так, кажется, он сказал. А этот отдел находится в совсем другом месте. Завод — настоящая махина.
В таком случае давай скрестим пальцы в надежде, что ему удастся отыскать человека, который знает чуть побольше. Карл протянул Ассаду какие-то бумаги.
Полюбуйся. Две выписки со счетов. Только не спрашивай, как мне удалось их заполучить.
Он обвел первые строки каждого месяца на обоих документах.
Посмотри внимательно сюда и вот сюда. Ткнул на обведенные суммы. Вот первое снятие наличных со счета Ригмор Цимерман, начиная с 1 января. Как видишь, существенные суммы наличных снимаются в конце каждого месяца. А теперь погляди сюда.
Он указал на несколько строк на второй бумаге.
Это у нас счет дочери. Забавно, что в самом начале каждого месяца на ее счет поступает чуть меньшая сумма, нежели снимается со счета матери. То есть деньги матери на некоторое время попадали в руки Биргит Циммерман, после чего та клала их себе на счет, откуда по платежной системе взимается арендная плата за квартиру Денисы, за отопление и так далее. По крайней мере, такое заключение можно сделать, исходя из данных документов.
Ассад едва не прослезился. Потрясающе, пробормотал он.
Карл кивнул. Вот именно, просто умопомрачительно, если уж на то пошло. И какой же следует сделать из этого всего вывод? Видимо, Ригмор Цимерман регулярно оказывала материальную помощь дочери и внучке.
А в прошлом месяце она не успела этого сделать, так как 26 апреля ее убили.
У Ассада в глазах появился особый блеск, свидетельствующий о прояснении его сознания. Так же блестели его глаза, когда он поднимался со своего молитвенного коврика. Сириец принялся загибать пальцы, перечисляя выясненные факты.
1. Насколько нам известно, со слов Биргит Циммерман, у ее матери были при себе деньги, когда она приходила к ней в гости 26 апреля.
2. Деньги не были внесены на счет Биргит, в связи с чем множество ее материальных обязательств за май месяц оказалось невыполнено.
3. Из чего мы можем предположить, что дочь не получила деньги в тот день, когда убили Ригмор Цимерман?
4. В тот день Ригмор Цимерман по какой-то причине решила не оставлять дочери деньги, вопреки установившейся традиции.
5. И эта причина нам неизвестна.
«Абсолютно согласен с тобой, Ассад. Добавлю лишь 6-й пункт. Имеет ли значение все вышеперечисленное, если мы ничего не знаем об отношениях между Ригмор и Биргит Циммерман? Конечно, можно расспросить Биргит, но, думаю, не помешает поподробнее разузнать о прошлом мамаши из третьих источников. Что за женщина была Ригмор Циммерман? Возможно, она материально помогала дочери, ожидая от нее чего-то взамен». И не оставила ей денег 26 апреля, так как не получила то, что хотела. Можно ли в данном случае говорить о шантаже? Или более вероятно, что она вдруг по той или иной причине решила передать деньги иным способом?
Что ты имеешь в виду?
Почему вообще предпочитают передавать наличные другим людям таким образом? Мне думается, потому что в этом случае получатель не обязан платить налоги с переданной ему суммы. А что, если Ригмор Цимерман струхнула? А вдруг она осознала, что совпадение, которое мы только что обнаружили, также запросто выявит и налоговая служба? И она решила отказаться от такого обходного маневра. Возможно, подумала, что незачем ей нарываться на штраф за социальное мошенничество со стороны дочери и внучки.
Неужели ее действительно могли оштрафовать?
Такое вполне возможно, если бы речь шла об очень большой сумме. Но здесь сильно сомневаюсь. Однако кто ее знает, какие у нее были на этот счет соображения? Вполне вероятно, что с того дня старая Циммерман решила напрямую переводить деньги на счет дочери, ведь она наверняка была в курсе дочкиного пристрастия к алкоголю и не хотела, чтобы деньги были потрачены на недостойные вещи.
А что, разве Биргит Циммерман не могла точно так же снять со счета наличку и потратить ее на алкоголь, поинтересовался Ассад, и был прав. В столь простом, казалось бы, действии заключалось множество аспектов. По крайней мере, у матери хватило бы денег на то, чтобы полностью содержать и дочку, и внучку. Он указал на баланс счета. Более 6 миллионов крон.
Мёрк кивнул. Одно только это могло послужить мотивом ее убийства.
«Карл, мы подозреваем Биргит Циммерман?»
«Не знаю, Ассад. Надо бы проследить как следует ее биографию, как и биографии ее матери и дочери». «Попробуй-ка заняться этим, а мне давай номер телефона того самого электрика. Я договорюсь с ним о встрече».
«Итак, его зовут Лео М. Андерсон. В свое время он являлся председателем профсоюзной организации и руководителем отдела, Карл. Так что, пожалуйста, говори с ним повежливее».
«Это что еще за заявление? Разве он не всегда вежливо разговаривает с людьми?» Вопреки пенсионному возрасту председателя профсоюза Лео М. Андерсона, голос его звучал вполне юно, а манера речи больше смахивала на сленг. В общем, точно определить его возраст по телефону не представлялось возможным.
«Да мы запросто забьем там стрелку, Карл Мёрк. Вот только я надыбаю что-нибудь по делу. Да там этих старых стальных бабуинов куры не клюют. Ну, короче, если все срастется, прошаримся там по заводу. Сами зацените то место, где чувак копыта откинул».
«Ой, спасибо вам большое. Так значит, место, где произошел несчастный случай, осталось нетронутым? А у меня возникло ощущение, что завод перестроили».
Собеседник рассмеялся. «Да уж, точняк, W-15 перестраивали вдоль и поперек. Гробы ведь теперь поступают прямиком из России. Завод-то наш сам больше не отливает сталь, а значит, и площади задействованы совсем другие. Но та часть цеха, где Арне Кнутсон сыграл в ящик, в целом осталась без изменений».
«Гробы? Но это ведь же организм. Вы ведь не имеете в виду ящики, куда кладут мертвецов?»
«Ха-ха, клево. Нет, это всего-навсего стальные блоки, которые присылают нам русские. А наш сталепрокатный завод делает из них листы».
«Ну, понятно. Ведь подобное предприятие только этим и занимается?»
«Ну да, только. Легко сказать. А ведь девайсины тут вам не хухры-мухры. Итак, сталь приходит из России в виде блоков, которые затем прожаривают на 1200 градусов и мастачат листы всех размеров, притом исключительно под заказ».
У Карла осталось еще много вопросов, но в трубке раздался чей-то голос.
«Лео, кофе готов».
Мужчина поблагодарил человека, предоставившего ему кофе. Да уж, ритм повседневной жизни этого пенсионера не давал ему расслабиться ни на секунду.